Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Зеленский призвал граждан в Донбассе, которые считают себя русскими, уезжать в Россию. Далее поговорим о решениях Роскомнадзора, сразу вчерашнем решении Роскомнадзора по требованию прокуратуры сразу по нескольким информационным ресурсам, в частности, доступ к ресурсам открытых медиа заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с нежелательными в России организациями. Это тоже обсудим. Далее, после информационного выпуска МИД прокомментировал решение ОБСЕ не присылать наблюдателей на выборы в Государственную Думу. Здесь, конечно, важно разобраться, нужны ли все-таки российским выборам иностранные наблюдатели, что означает их отказ. Ведь до этого были обсуждения представителей российских властей и ОБСЕ по тому, чтобы сократить число наблюдателей с 500 до нескольких десятков. Но в итоге в ОБСЕ приняли решение, что в Россию вообще не поедут. И поговорим еще о очередной чудовищный случай. В Москве задержали выбросив сына из окна пятого этажа мужчину. Маленький ребенок в тяжелом состоянии. 2 года мальчику. Он сейчас находится в больнице со множественными переломами. Будем говорить о том, как заранее просчитать такое поведение и почему таких новостей становится все больше. В «Умных парнях» у нас сегодня Валерий Федоров, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тем много накопилось. Здесь будем говорить и о влиянии, например, прививочников и антипрививочников на прививочную кампанию. Будем говорить о том, как глава ЦИКа оценил идею введения обязательного голосования. Я напомню, что вчера, кстати, вы в нашем информационном канале проголосовали очень любопытно, и большинство, 59%, сказал, что хотело бы иметь именно обязательное голосование, такой формат. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва» вам понадобится, когда программа «Умные парни» начнется, а сейчас давайте о движении поговорим.
Движение
в городе напряженное, 5 баллов показывает Яндекс, с перспективами усиления пробок до 7 баллов к 19 часам. 7373948, телефон прямого эфира. Будьте, пожалуйста, внимательны. Для начала Болотная набережная, Кадашовская набережная, Овчинниковская набережная, то есть набережная по Яузе. Здесь тяжело, потому что там дорожные работы ведутся. Есть затруднения в районе метро Сухаревская и на Садовом кольце тоже. Кремлевское кольцо, район Александровского сада, Маховая улица, здесь тяжеловато. Есть затруднения при въезде по улице 905 года, вот сюда, к Поварской. Так, еще скажу, по третьему транспортному кольцу Лефортовский тоннель тяжелый в обе стороны, от Спартаковской площади и от пересечения шоссе энтузиастов. Есть затруднения на внешней и внутренней стороне перед и после Волгоградки. Сама Волгоградка, кстати, тоже очень тяжелая из-за дорожных работ. По МКАДу Лосиный остров чистый. Есть затруднения между Ярославкой и, соответственно, Осташковским шоссе. Есть затруднения на востоке от Щелковского шоссе сюда вниз к Люберцам, а в обратную сторону пробка начинается от Дзержинки и заканчивается на съезде в Люберце.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Зеленский призвал граждан в Донбассе, считающих себя русскими, уезжать в Россию. Президент Украины отметил, что Донбасс никогда не будет русской территорией. Он назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу «Дом», фрагмент которого опубликован на сайте телеканала. «Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорией. Никогда. Неважно, сколько она оккупирована, это как стена, которая была в Германии». В этой связи глава государства заявил, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в России. На территории Донбасса, утверждал Зеленский, без Украины цивилизации не будет. В то же время президент обратился к украинцам в Донбассе, выразил уверенность, что регион вернется в состав Украины. То есть есть здесь несколько, здесь есть два сценария, как представляется. С одной стороны, Зеленский фактически отказывает в праве на проживание на определенной территории людям этнически русским, вот, а с другой стороны признает, что территория пока полностью под контролем Украины не будет. Олег Неменский с нами на связи, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, понятно, что заявление было сделано, оно обращено к своей аудитории. А как там, с вашей точки зрения, это воспринимают?
Ну, совершенно верно. Именно для своих он и заявляет о своем отношении к Донбассу. На самом деле отношение к Донбассу – это отношение к тем русскоязычным русским, которые проживают на территории, собственно, подконтрольной Киеву, во всех частях Украины. Вот вы знаете, недавно проводили соцопрос. Даже на Западной Украине почти четверть населения считает русских украинцев единым народом. А я думаю, что реально больше, потому что сейчас далеко не все решаются во время соцопросов так заявлять в своих подобных взглядах. Так что отказ в диалоге с Донбассом – это отказ в диалоге своим же гражданам Украины, которые проживают на всей территории государства, но придерживаются вот схожих взглядов. И то же самое, если Зеленский заявляет, что русских на Донбассе, в принципе, быть не должно, то он как бы посылает таким образом вот этот месседж и своим гражданам, то есть миллионам людей, живущих на подконтрольных территориях, что если вы считаете себя русским, выбирайтесь в Россию. Это, таким образом, он как бы обращается к ним не напрямую, но всем все понятно.
Но, Олег Борисович, здесь просто очень важный момент. Мы понимаем, что на Украине ведется процесс именно становления вот этой украинской гражданственности путем отказа от всего русского, российского, советского и так далее. Но в данном случае мы понимаем, что в первую волну, скорее всего, те, кто хотел, они уехали, потому что там была война, бомбежка и так далее, спасались от этого. А кто остался в Донбассе? Вот с вашей точки зрения, они все-таки с кем себя ассоциируют? Это же важно для понимания в России, скорее всего.
Да, на самом деле проводились пробные переписи населения. Такие, ну, как бы это не полноценная перепись, потому что ее сейчас провести очень трудно. Но, можно сказать, такой очень крупный социологический опрос. И по ним абсолютное большинство населения Донбасса считает себя русскими. Это подтверждается многими другими данными. Можно сказать, что на Донбассе произошла своего рода революция идентичности. Знаете, вот в августе 2014 года, когда проводили пленных солдат вооруженных сил Украины
по Донецку,
улица Донецка, Захарченко, показав на них, сказал: вот идут люди, которые убили в нас украинцев. И это очень четкая формулировка, то есть он тем самым показал, что да, мы считали себя украинцами, но после того, что произошло, мы уже ими считать себя не можем, да. И происходит возврат к русской идентичности. Он произошел довольно резко. Ну, можно сказать, такая революция идентичности, которая произошла в 2014 году. И ну, это произошло с абсолютным большинством населения Донбасса. Кстати говоря, да, с Донбасса многие тогда уехали, кто в Россию, кто там, в центральные регионы Украины. Просто бежали от военных действий, и как бы принято считать, что те, которые бежали, особенно на Украину, они не разделяли ценности того, что происходит, они являются патриотами Украины и так далее. Вот большинство из них вернулось. Большинство из них сейчас живет в народных республиках, и очень многим из них, наоборот, свойственно такое подчеркнутое русское самосознание, потому что они столкнулись на Украине с таким отношением к себе, что возвращаться туда уже не хотят. Да, они не жили под обстрелами, они вернулись позже. Сейчас обстрелы все-таки только вот, на фронтовой линии. Но их самосознание также оказалось сильно измененным после того опыта, который они получили, проживая на остальных территориях Украины.
Олег Борисович, а заявление Зеленского, с вашей точки зрения, насколько оно ведет к усугублению и напряженности ситуации в отношении тех людей, которые, ну, может быть, пока не боятся называть себя русскими, но много-много лет они живут на Украине?
Знаете, то, как мы себя определяем, во многом, во многом зависит от того, что называется господствующая идентичность. Вот то, как принято себя определять людям вот с таким языком, с такой культурой, как удобно себя определять. Сейчас на Украине людей, которые открыто заявят, вот я русский, я думаю, осталось довольно немного. Потому что, ну, любой, кто говорит «я русский», он тем самым противопоставляет себя, политически противопоставляет себя обществу. А если смотреть на то, сколько русских людей, ну, то есть реально, то есть людей, живущих в контексте русской культуры, разговаривающих друг с другом на русском языке, по крайней мере, в быту и так далее, то таких там даже не половина, а большинство. И все данные различных и соцопросов, и там, данные по запросам в интернете и так далее показывают, что большинство населения Украины до сих пор русскоязычны. То есть это действительно один народ с русскими в России. Просто происходит вот такая политически ангажированная смена идентичности. А пока что это только идентичность. Если бы происходил массовый переход на украинский язык, это бы довольно легко было бы фиксировать. Он не происходит. Происходит улучшение знания украинского языка, его использование в разных сферах жизни, где раньше он не использовался. Но население в большинстве своем остается русскоязычным. Это очень важный момент, который показывает, что в общем-то вся эта насильственная украинизация, она не очень-то успешная. Да?
И, она, Олег Борисович, да, здесь очень важный еще момент. С вашей точки зрения, для России важно, чтобы люди, которые живут сейчас в Донбассе и ассоциируют себя так или иначе, ассоциируют себя как русских, понимают себя как русских, да, но они живут вот на этой территории. Для России важно, чтобы эти люди приехали в Россию или остались там?
Нет, конечно, России совершенно не нужно, чтобы они приезжали в Россию. России нужно, чтобы они обустраивались и хорошо жили там, где они сейчас живут, на своей родине. И Россия это уже многократно подчеркивала. Знаете, есть сейчас такое противостояние России и Украины в отношении Донбасса. Украина борется за территорию, Россия борется за людей. Вот Россия занята тем, чтобы улучшить, ну, как она может, улучшить жизнь людей, предложить им те или иные права, возможности, там, выплаты, или какие она может предложить. Она даже раздает, ну, так медленно, но, тем не менее, раздает право гражданства. А Украина говорит, нет, нам эти люди не нужны. Ведь Зеленский прекрасно знает, что большинство населения Донбасса, неподконтрольных Киеву территорий, считают себя русскими. Он говорит, вы нам не нужны, убирайтесь. Нам нужна только территория. И сейчас вот Украина борется за территорию, Россия думает о людях. И вот это различие в подходах, оно очень ярко проявляется в таких вот политических заявлениях с обеих сторон.
Олег Борисович, последний вопрос. С вашей точки зрения, все-таки, если расценивать заявление Зеленского, адресованное исключительно к определенной территории, которую на Украине считают оккупированной, но... И призывы такие, если ты русский, уезжай в Россию, оно не может быть экстраполировано в принципе на территорию Украины? То есть, с одной стороны, если человек публично не заявляет, что он чувствует себя и считает себя русским, но живет на Украине там в третьем поколении, например, это не означает, что потом, после заявления, могут последовать там история по языку, по паспортам, ну что-то подобное, что когда-то было в истории?
Знаете, ну, во-первых, надо понимать, что украинская идеология, она предполагает борьбу со всем русским.
Вот я ровно об этом и говорю, да, да.
Это возникло совсем не в 2014 году и не позже, это возникло более чем на 100 лет раньше, еще в конце 19 века так сложилась эта идеология. Она имеет принципиально антирусский, антироссийский характер, и поэтому это, в общем-то, даже и не национализм, это этноцидная идеология. Она предполагает не столько культивирование какой-то одной этнической традиции, сколько борьбу с основной этнической традицией на этой территории. И вот этот антирусский заряд этой идеологии, в этом ее сущность, он никуда не денется, независимо ни от каких там межгосударственных отношений и прочим. У нас могут быть, ну, в прошлом бывали прекрасные отношения между Россией и Украиной.
Понятно.
Ну, в общем-то, ни к чему это не приводило, потому что там местные русские, которые говорили, что нас ущемляют, наши права на язык, да не, совсем не только на язык, вообще на культурное воспроизводство общности, сильнейшим образом нарушаются. Ну, в Москве на них смотрели и говорили, ну, слушайте, у нас есть дружба между народами, а вы как-то нам немножко мешаете этой дружбе. Ну, понятно, там и строят свою нацию. Ну вот сейчас, слава богу, и Киев стал более откровенным, и в Москве лучше понимают, что, что строительство нации на Украине, оно является, ну, таким катастрофическим событием для русской этнокультурной общности, и уже исходят из этого. Поэтому какие бы отношения между нашими странами ни были бы, любое проявление русскости с территории Украины будут выдавать.
Понятно. Спасибо большое, Олег Борисович. Олег Неменский был с нами, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, доступ к сайтам интернет-издания «Открытые медиа» «МБХ-Медиа» был ограничен 4 июля. Интернет-издание «Открытые медиа» объявило о прекращении работы после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту по требованию Генеральной прокуратуры. Так, в среду доступ к сайтам интернет-изданий был ограничен. Это тоже данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступов к сайтам и страницам интернет-ресурсов. И согласно информации службы, доступ ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона об информации, информационных технологиях и защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Как сообщили ТАСС, в Роскомнадзоре доступ к информационным ресурсам ограничен на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Следом еще появилась информация, что такая организация про защиту открытки прекратила свою деятельность в России. Как раз следом это произошло за ограничением доступа вот к этим ресурсам, которые не имели лицензию СМИ, но позиционировали себя как медиаресурсы. Александр Малькевич с нами, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ массовых коммуникаций Общественной палаты, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург». Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки важно понять, заявление Генпрокуратуры, требование обосновывалось тем, что там распространялись, в том числе, какие-то экстремистские материалы. Важно понимать влияние этих ресурсов на общее информационное поле в России.
Ну, безусловно, оно было, понимаете, хотя бы в части цитирования и распространения такого своеобразного информационного вируса в социальных сетях. То есть наивно считать, что у них там были сотни тысяч или миллионы читателей, которые до дыр там зачитывали эти интернет-страницы. Конечно, нет. Но сейчас технология получения информации, распространения иная, нежели это было какое-то количество лет назад. То есть с помощью таких СМИ, причем, как вы правильно сказали, не зарегистрированных многие как СМИ, осуществлялся первоначальный вброс, посев информации, а дальше ссылками или как это особенно через скриншоты, снимки экрана, различная информация, противоправная, фейковая, уже разносилась по бесконечным пабликам, там, да, группам, сообществам в социальных сетях, и по дороге уже даже терялась атрибутика, атрибуция всего этого дела. То есть непонятно уже, кто это сказал, где. Это же тоже известный посыл фейкометов: не рефлексируй, распространяй. Срочно перешлите всем знакомым, и знаете, этот заходы, об этом молчат официальные СМИ, разошлите всем, кого вы знаете, кого вы любите, и так далее, и так далее. И с этим нужно бороться, и с этим борются во всех цивилизованных странах, причем крайне жестко, включая формально независимые коммерческие структуры.
Почему тогда только сейчас возникает вопрос? Если с точки зрения государства они представляли такую опасность, то почему они так долго находились все-таки в поле, работали, и решение о прекращении деятельности и блокировке было принято только сейчас?
Ну, знаете, ответ универсальный. Есть о том, что русские долго запрягают, а потом очень быстро едут. Другого объяснения нет, потому что Общественная палата России об этом говорила и в прошлом году, и в позапрошлом году. Ну вот, видимо, некая, так сказать, критическая информационная масса накопилась, потому что вы абсолютно правы, это было заметно, это было понятно. Более того, у нас до сих пор СМИ и иноагенты, такие как «Радио Свобода», свободно и безнаказанно функционируют, никаких проблем не имеют, им выписывают бесконечные многомиллионные штрафы, которые они не платят, себя не маркируют, в наших социальных сетях без проблем работают. И это следующий очень серьезный вызов, который для нашей страны, для общества гражданского существует.
А вызов в каком плане? То есть задача, с вашей точки зрения, какая? Вычистить полностью информационное поле, чтобы вот подобного рода ресурсов, даже которые имеют лицензию СМИ, не было или как?
Нет, задача, чтобы выполнялись законы на территории Российской Федерации. То есть если СМИ является иностранным агентом, как «Радио Свобода», она должна соответствующую маркировку наносить. А они не наносят. За это получают штраф. Штраф не платят. Тогда возникает вопрос, чего все мы ждем, то есть, ну, это же открытое как бы бравирование неуважением к нашему законодательству, причем у себя они подобного не допускают. Ну, представьте себе, там, если бы СМИ в США была бы иностранным агентом, не маркировала бы себя, штрафы не платила.
Ну, в данном случае интересует все-таки, мы понимаем, что мы находимся в неком противостоянии с Соединенными Штатами Америки, но да, у них есть тоже закон об иноагентах, у них есть маркировка в Твиттере наших СМИ, соответственно, у нас тоже есть маркировка. Важно понять, Александр Александрович, с информационной точки зрения или с точки зрения информационной безопасности, на которую напирает Генеральная прокуратура, удалось ли хорошо исключить вот то какое-то там неправильное, подозрительное влияние вот этих вот информационных ресурсов путем блокировки? Не создастся ли от этого эффект Стрейзанд?
Опасения такие есть, но дело в том, что если речь идет о качественной, нормальной, профессиональной блокировке, то мы действительно вычищаем наше пространство, защищаем наши информационные границы. А для того, чтобы не было эффекта Барбары Стрейзанд, о котором вы говорите, необходимо последовательные комплексные меры, чтобы не было полумеры серии, как, знаете, приняли закон о борьбе с фейками, а потом решили, что да нет, давайте не будем его исполнять, потому что вдруг там, значит, кого-то строго накажут по нему, и это будет как-то некрасиво. То есть, ну, нельзя вот так вот шаг вперед, два шага назад. Если ты последователен в своих действиях, то к тебе приходит успех.
Есть такая точка зрения, что когда, значит, ну, принимается решение о закрытии там того или иного, например, информационного ресурса, это как будто, от этого как будто бы в дальнейшем страдает факт-чекинг официальных ресурсов. Ну, то есть есть какой-то эффект расслабления. Условно, определенная ниша высвобождается, то, чем они занимались, а, соответственно, себя более вольготно чувствуют как бы официальные медиа. Вот что так, знаете, как противостояние такое официальных и неофициальных медиа?
Ну,
то есть, условно, у нас нет официальных медиа, много, скажем так, на что напирали вот представители вот этих вот информационных ресурсов. У нас расследовательская журналистика. Вот, а теперь вы, значит, закрываете, и не будет такой. Вот как-то так.
Ну, это крайне извращенное представление о расследовательской журналистике, потому что я некоторые такие расследования читал, они основывались на материалах, знаете, украденные переписки из WhatsApp, взломанного чата, там еще в каком-то мессенджере. Один раз там публиковали историю поисковика из Google, там одного какого-то общественного деятеля. Откуда они это все получили? Не говорят. Рассказывают, смотрите, вот скриншоты, он 5 лет назад искал в Google что-то вот в таком-то поисковике. Ребят, ну это же абсолютно противозаконная история. То есть здесь не может быть, знаете, если вы напишите расследование, и вы условно-либеральные СМИ, то вам все можно. Так не бывает. Закон должен быть един для всех. Еще раз по поводу факт-чекинга. Пока главный факт-чекинг основной осуществляют как раз официальные СМИ, реально существующие, зарегистрированные, у которых есть имя, бренд, репутация, которые они дорожат. А вот эти псевдоинтернет-СМИ, блоги, за свои слова не отвечают в прямом и переносном смысле, и это неправильно.
Понятно. Спасибо большое, Александр Александрович. Александр Малькевич был с нами, первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества СМИ массовой коммуникации Общественной палаты, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург». Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. В МИДе прокомментировали решение ОБСЕ не присылать наблюдателей на выборы в Госдуму. В Министерстве иностранных дел сказали, вот в частности замминистра Александр Грушко, что российская сторона направила международным наблюдателям приглашение в соответствии со своими обязательствами, однако они выставили завышенные требования в духе «все или ничего». В этой связи дипломат напомнил о предложении России выработать для ОБСЕ согласованные всеми ее 57 государствами-участниками правила мониторинга выборов, но приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека и другим организациям направить в Россию своих наблюдателей было направлено в полном соответствии с международными обязательствами в этой сфере. Сожалеем, что действия в действиях группы возобладала логика «всю или ничего». И смысл в чем? Что в ОБСЕ хотели направить в Россию 500 наблюдателей, 80 в долгосрочную миссию, 420 человек в краткосрочную. Москва была готова принять около 60 с разбивкой на 10 и 50 соответственно. Ну и по итогам работы на выборах планировали как раз выпустить доклад с оценкой их соответствия международным стандартам. Игорь Ментусов с нами на связи, президент Европейской ассоциации политических консультантов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Не очень хорошая связь. Я какие-то фрагменты прослушал вашего цитирования, но общий смысл я уловил.
Смысл, Игорь Евгеньевич, смотрите, смысл в том, что почему не сошлись по числу участников. Хотел ОБСЕ 500 человек, а мы сказали, нет, давайте 60. А в чем желание иметь 500 и в чем желание иметь 60? Чем объяснить?
Ну, я здесь могу только, что называется, предполагать и догадываться. С точки зрения, на мой взгляд, российских коллег, которые приглашают наблюдателей международных, чем их меньше, тем лучше. Почему? Ну, потому что если приезжают 60 наблюдателей, за ними, за этими наблюдателями, в хорошем смысле слова, можно определенным образом наблюдать. Ну, что имеется в виду? Эти 60 наблюдателей там едут на 60 избирательных участков, угу. И ясно, на какие 60 избирательных участков, скорее всего, не поедут, либо будет предлагаться программа. А когда 500 наблюдателей, там, как тараканы, значит, разъедутся, не знаю, по стране, по 500 участкам, то их работу, я аккуратно говорю, в хорошем смысле слова, более сложно контролировать. Ну, что значит там контролировать? Надо порекомендовать им там участки определенные, либо что-то. То есть 500 действительно цифра очень большая, прямо скажем. Поэтому понятное желание российского ЦИК, если они на эту тему писали что-то, чтобы их было как можно меньше с одной стороны, но чтобы был факт, что эти наблюдатели присутствуют, так как обеспечить процедуру наблюдения наблюдателями за 60 избирательными участками гораздо проще, чем обеспечить процедуру наблюдения международными наблюдателями за 500 участков гораздо сложнее.
Игорь Евгеньевич, здесь очень важно понять, все-таки значимость миссии наблюдателей. Вот это больше всего, это больше надо нам или это больше надо им?
Смотрите, это больше надо международному сообществу, в данном случае европейскому. Ну и как следствие этого, это нужно по большому счету России, я имею в виду российским политикам, потому что какая там радость российскому классу, какая радость от того, что мы проведем там выборы, а в Европе будут говорить о том, что выборы нечестные, фальсифицированные и так далее. Но это не сильно здорово. С одной стороны, мы можем сказать нам, на вашу точку зрения, дорогая Европа, наплевать, и это не ваши выборы. Это, конечно, милый, что называется, ответ, но я не думаю, что это очень радостно для российской внешней политики. Поэтому это нужно общественному, профессиональному общественному мнению и профессиональным политикам на Западе и в России. Я бы сказал, здесь такой интерес с двух сторон, в разных смыслах слова, но все мы хотим быть в нынешнем мире легитимными, признаваемыми, не все хотят превращаться.
Вот, Игорь Евгеньевич, а здесь очень важно, а нам прям вот действительно надо, чтобы обязательно признали эти выборы, или по сути все равно, ну, потому что представляется, что из-за вот этого конфликта, небольшого спора, наверное, реакция той страны, можно ее уже спрогнозировать заранее, какой она будет. И важно ли нам, признают там эти выборы, не признают там эти выборы?
Ну, смотрите, здесь есть два варианта. Первое, представьте себе ситуацию, когда Россия реагирует. Хотите 500, да, ради бога, да хоть 1000 приглашайте, только смотрите, давайте договоримся, или там, что мы оплачиваем 60, вот эту СИПЭСК, я просто не знаю правила оплаты на наблюдателей, да, а соответственно, 460-440 наблюдателей, это разница между 500 и 60, оплачиваете вы. То есть любой там каприз за, что называется, ваши деньги. Приезжайте, да, но вы это оплачиваете, у нас как бы в плановом бюджете есть только 60, ради бога. Это вот одна, например, история. А вторая, ну, вернее, одна реакция. Вторая реакция – это то, что вы сказали. Нет, у нас есть там правила, вот 60 и не больше и так далее. Как вы думаете, там, какая реакция будет более там положительной? Ну, более положительно, не так я сказал. Вот внешне, вот со стороны там смотреть, если посмотреть, какая будет более понятна? Поэтому здесь этот вопрос такой субъективный. Какие интересы за этим стоят?
Игорь Евгеньевич, ну там же помимо миссии ОБСЕ, там же есть еще представители других организаций, которые аккредитовываются на наблюдение за выборами. В данном случае теоретически распределить квоту ОБСЕ можно среди других организаций?
Ну смотрите, здесь вы сейчас задаете мне такие юридико-политические вопросы, наверное, можно, но просто ОБСЕ, это там известный бренд.
Ну да.
Тонкий очень момент. Я вот скажу очень цинично, со всей большевистской прямотой. Я думаю, очень много зависит от того, как российский ЦИК собирается проводить выборы. Если он их собирается проводить там белыми и пушистыми, и у самого ЦИКа нет сомнений, что будет там считаться и делаться хорошо и так далее, тогда я не вижу проблем, почему не там согласиться с ЦИКами, но при условии, что все там издержки финансовые
понесут они сами.
Там другая там сторона. Или вопрос тогда второй. Если были бы кейсы, когда российский ЦИК хотел там послать 500 наблюдателей в западные страны, а западные страны отказались этому, был такой прецедент, например, это тоже другая история. Поэтому здесь уже такая тонкая политика начинается. Я не знаю, какие реальные здесь интересы. Но объективно, ясно, когда приезжают наблюдатели, чем их меньше, тем лучше. Это естественно реакция человека. Но здесь сразу возникают как бы вопросы относительно того, а может быть там российская сторона там собирается что-то делать на выборах такое непонятно чего, и россияне, там российский ЦИК, точнее, не россияне, там боится этих наблюдений. Тонкий вопрос. Вот я сказал и одну сторону, и другую. Поэтому это такая интересная сам факт.
Спасибо. Да, благодарю вас, Игорь Евгеньевич. Игорь Ментусов был с нами на связи, президент Европейской ассоциации политических консультантов. На эту тему, кстати, высказалась еще глава ЦИК Элла Памфилова. Она допустила передачу квоты как раз на наблюдателей ОБСЕ другим организациям. ЦИК надеется, что ОБСЕ пришлет своих наблюдателей на сентябрьские выборы. Однако, если решение организации останется неизменным, то ее квота будет передана другим сообществам. Об этом глава избирательной комиссии сообщила в письме директору Бюро по демократическим Европейским институтом и правам человека ОБСЕ Матео Микачи, передает ТАСС. В письме Памфилова заявила, что ЦИК направила приглашение для участия в выборах наблюдателей различным иностранным организациям и институтам, и некоторые уже подтвердили свое участие. Так, сотни тысяч футбольных фанатов контролировать можно, 500 наблюдателей нельзя. Супершпионы, что ли, восклицает Панк 13, заявляя, ну, точнее, задавая вопрос, а почему все-таки не одобрили 500 наблюдателей на выборах, а просили, чтобы прислали только 60 наблюдателей. Виталий говорит, что власть, в общем, сама себя как-то загоняет. История с голосованием из Донбасса. Там неприезд наблюдателей приведет к непризнанию выборов. Будет у нас новая альтернативная Российская Дума в Таллине. Ну, ерунду говорите, Виталий. Понимаете, вообще Донбасс, не надо сравнивать территорию Донбасса с территорией признанного государства во всем мире, Российская Федерация называется. Вот, и мы понимаем, что неоднократно были какие-то претензии взаимные и у ЦИК, и у ОБСЕ в ряде избирательных кампаний. Вот, более того, в прошлом году был коронавирус, был локдаун, никто вообще никому не ездил, и складывается впечатление, что, может быть, пересмотр произошел. А зачем так много тогда, если даже можно было проводить вообще без наблюдателей? Потому что был коронавирус, и желательно, чтобы иностранцы не приезжали сюда и там вирус не разносили. Но логика была такой. Возможно, сейчас тоже ведется некий пересмотр. То есть никто же не отказывается. Вот вам 60. Вопрос, а почему вы не хотите? Нет, мы хотим 500. А почему вы хотите 500 тогда? Почему вы не хотите 60? Что могут увидеть наблюдатели? Как берут бюллетени, говорит Виктор из Пятигорска. Здесь, я думаю, нарушений уже никаких нет. Если хотят химичить, делать по-другому и скрытно, говорит Виктор. Ну, слушайте, скорее, на самом деле, присутствие наблюдателей, это уже даже как традиции, ну, это какие-то визионеры, которые говорят, да, здесь были выборы, да, у нас претензий к этому нету. Вот, ну, посмотрим. По крайней мере, Элла Памфилова написала заявление, написала письмо главе вот этой вот группы наблюдателей ОБСЕ. Может быть, они свое решение пересмотрят, но в данном случае важно понимать, что МИД и ЦИК не отказывались от наличия наблюдателей, просто было решение сократить их число. Как ответили в ОБСЕ, я уже сказала, они говорят, или 500, или мы отказываемся. Но вот пока решение окончательно не принято, но есть вариант квоту эту просто распределить между другими организациями иностранными, которые направляют ровно столько, сколько рекомендует российский ЦИК, и вопросов по этому поводу не имеет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве задержали выбросившего сына из окна пятого этажа мужчину. Сотрудники угрозыска это сделали. Он сначала выбросил двухдовалого сына в окно, скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Мужчина задержан. Произошло это на улице Шумилова. Так, 4 августа вблизи многоквартирного дома нашли маленького ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, госпитализировались в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство и убийстве». Максимально предусмотренное наказание – пожизненное лишение свободы. Установлено, что ребенка выбросил с балкона пятого этажа отец, скрылся. Управление прокуратуры сообщило, что ход и результаты следствия поставлены на особый контроль. По данным прокуратуры, в квартире в момент падения находилась его бабушка, мать младенца проживает отдельно. Ребенок потерял много крови и получил многочисленные переломы. Сергей Яниколопов с нами, кандидат психологических наук, заведующий отдела медицинской психологии научного центра психического здоровья. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, возможно ли, в принципе, подобное поведение просчитать заранее?
Ну, очень трудно. Дело в том, что все наши знания, ну, в психологии, значит, если мы знаем, предположим, все о личности человека, о его особенностях, это 10% предсказания, 10% ситуация, 80% это взаимодействие личности и ситуации. Как вы понимаете, вероятность такого надежного предсказания очень мала.
Просто важно же здесь понимать, что вот у человека есть какая-то определенная модель поведения и, например, поведение в каких-то кризисных или стрессовых ситуациях. Что его к этому побудило, чудовищному действию, мы не знаем. Но важно понимать, что психологи, психиатры сейчас, я правильно понимаю, не могут просчитать, что вот подобного рода поведение, оно становится следствием других моделей, как то, я не знаю, там, бросание предметов каких-то, вспыльчивого характера, ну что-то такое.
Ну, вспыльчивого характера это уже близко, импульсивность,
да-да-да.
Характера, неких форм психических отклонений, ну, психопатия, возможный психоз. Проблема заключается в том, что надо еще знать само существование семьи, понимаете, конфликтная она. Но судя по тому, что жена живет отдельно, это более-менее конфликтная семья, скорее всего.
Ну, то есть, да, и непонятно, как там ребенок оказался, он по решению суда был с отцом, или просто отец сказал, я хочу с ним побыть на выходных. Ну, да, там нет деталей.
Да, в том-то и дело, понимаете. И как отец относится к ребенку, понимаете. В опыте был случай, когда человек убил как бы любимую жену и дочку, как все были твердо уверены, но в момент убийства он их воспринимал как дочь и внучку ненавистной ему тещи. Вот люди те же самые, квартира, то есть ситуация вроде бы одинаковая, но ценностные отношения к людям меняются от того, как на них смотреть.
Сергей Николаевич, с вашей точки
зрения... Может быть, на ребенка перенесли негативное отношение к жене?
Ну вот да, это тоже такая версия, скорее всего, будет отрабатываться, как месть. Ну там, бывает, что похищают детей, чтобы насолить. Да. Бывает, ну, вот в данном случае...
И, не только как месть, значит, одно из первых, это все-таки проверка его на психическое здоровье. Вполне вероятно, что это... больной человек.
Патология. Ну, то есть мы правильно понимаем, что человек с нормальным мозгом, нервной системой, без органических поражений, к таким действиям не способен. Даже в момент сильнейшего стресса. Способен все-таки.
Нет, способен.
Способен.
Всегда есть место некой неопределенности. Понимаете, мы ситуацию, вот когда описываем друг для друга, то мы ее на самом деле очень хорошо структурируем. А современная наша жизненная ситуация — это жизнь в состоянии неопределенности. Ее трудно предсказать самому-то человеку, а уж про другого очень трудно говорить, вот какое состояние он сейчас переживает и как он на нас смотрит. Поэтому здесь вот при всем том, что на первый взгляд мы-то все как нормальные люди, все хотим рациональных объяснений.
Да.
Даже если это эмоциональное поведение, но вот мы понимаем,
оно требует что, объяснений, да.
Что человек на что-то обижен, чем-то обрадован, и нам становится все понятно. А вот в реальной жизни... так не бывает.
Сергей Николаевич, ну я понимаю, что в силу вашей работы вы со многим сталкивались, но в данном случае всегда возникает вопрос, а государство каким-то образом, вообще система психологической, психической помощи, она может профилактировать подобного рода инциденты, трагедии? Потому что, как кажется, я смотрю как журналист на это дело, очень много таких новостей стало в последнее время. Выпил, выбросил из окна. По-моему, за месяц это, по-моему, третий случай, вот, который мне попадается. Мне кажется, это много.
Нет, это, знаете, нужно смотреть в течение года. Вполне вероятно, что на одной неделе трех убили, а на другой никого не убили.
Так.
Вот так было с суицидами. У нас был какой-то день, когда в Москве 40 самоубийств произошло, много лет назад. Но потом выяснилось, что в течение месяца потом никто не кончал жизнь самоубийством, но и никак. В среднем оказалось так же, как и в предыдущие годы. Просто по своему опыту знаю, что такие случаи бывают. Единственное, что чаще бывает, что отчимы убивают детей, они всегда убивают чаще, чем родные отцы, это во всем мире статистика. Значит, а если говорить о роли государства, то вообще говоря, государство мало внимания уделяет психическому здоровью граждан. Это по остаточному признаку, принципу. Ну вот вы как журналист отлично знаете, что передача о каких-либо проблемах и решениях этих проблем в сфере лечения онкологических больных, сердечно-сосудистых, они с регулярностью, так сказать, какое-то новое решение, новая больница.
А у психиатрии табу? Корпус. У психиатрии табу. Это стыдно, как табу. Будто бы. Да.
Значит, и когда, а с другой стороны, когда что-то горит, то выясняется, что это психоневрологический интернат, который вообще построен при царе Горохе. Вот это вот, ведь оно нигде не табуировано официально.
Но оно табуировано почему-то в сознании. То есть, понимаете как, если, например, у кого-то из моих знакомых болит зуб, я могу ему посоветовать, например, хорошего дантиста. Но если, понятно, он жалуется, например, на какие-то нервные потрясения и прочее, я не могу посоветовать ему психиатра, потому что он скажет, ты что думаешь, я сумасшедший?
Ну...
Хотя, казалось бы, вещи одного порядка. Беспокоит, надо обратиться к специалисту.
Психическое здоровье у нас стигматизировано. То есть на этом стигма действительно есть внутреннее сопротивление. Хотя в последнее время я должен сказать, что происходит сильный сдвиг. Люди сами, так сказать, обращаются и к психологам, и к психиатрам. То есть как бы все-таки люди взрослеют и больше понимают. Но при этом сама служба психического здоровья и психиатрическая, и психологическая, она на задворках общества. То есть хотите идти к психологу, вы должны найти себе частного психолога. Хотите попасть в хорошую клинику, тоже свои сложности. Но это вот как бы инициатива граждан получается. В то время как там активно закрываются психиатрические больницы, койки уменьшаются. Это либеральная идея, она замечательна, значит, с одной стороны. Так. Она не учитывает специфики психических
болезней. В этой связи тогда что? Государство должно признать, что есть такая проблема? Просто когда государство об этом скажет, сразу набросится со словами, а вы что, хотите вернуть карательную психиатрию? Хотя у меня отец психиатр и был в свое время главврачом в клинике. 6 дней в неделю, работа с 9 до 9. Отбоя от пациентов нету.
Да.
То есть проблема-то эта существует, но ее должны признать.
Более
значит.
Того, большая часть этих пациентов относится к нему совершенно замечательно, потому что он им помог. Это не бессилие. Но действительно, вот это табуируется, обыгрывается эта карательная психиатрия. Хотя, если посмотреть статистику, количество психически больных и количество людей, которые пострадали от карательной части этой психиатрии, несоизмеримо. Но вот штамп существует, и в итоге, ну, даже когда сейчас происходит какое-то преступление, и человек идет на психиатрическую экспертизу, то начинается в средствах массовой информации разговор, что вот он избежит наказания, оказавшись в замечательном сумасшедшем доме.
Ну, казалось бы, да, что это лучше, чем в тюрьме.
В том-то и дело. Значит, на самом деле не лучше, а очень часто даже хуже. А второе, понимаете, ну, это такая общая волна либерализации во всем мире. Ну, в первую очередь в Соединенных Штатах, когда они сокращали эти койки, значит, и выбрасывали. Но в итоге большая часть этих больных оказалась в тюрьме. И поэтому, если сравнивать количество заключенных в нашей стране и количество заключенных в Соединенных Штатах, это в 2-2.5 раза различается. Не в пользу Соединенных Штатов.
Но, Сергей Николаевич, я правильно понимаю, у нас прям 10 секунд осталось, что все-таки признание проблемы в данном случае стоит за государством. Но практика со времен Советского Союза несколько утеряна в плане того, а как работать с такими людьми, как это предупреждать?
Ну, естественно, ну, понимаете, как... Если внимание государство будет уделять, то и методики возникают. Ну, я занимаюсь созданием и адаптацией психологических методик для выявления риска как раз. Агрессии, аутоагрессии, серьезное отношение к самоубийствам. То есть, вообще говоря, забота о гражданах.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Николаевич.
Пожалуйста.
Сергей Яниколопов был с нами, кандидат психологических наук, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья. Алла говорит, люди знают, как печень беречь и прочий ливер, а что надо психическое здоровье беречь, об этом они очень думают. Но теперь будут, наверное, этого человека проверять, вот, и задавать снова вопросы. А что, она не видела, что ли, там, за кого замуж выходила или от кого ребенка рожала? Ну, что-то такое. При этом ребеночек сейчас при смерти. Новости потом продолжим.